Глава сороковая.
Йона остановил машину возле белого облезлого трейлера на Альмнесвеген 16, взглянул на часы и еще раз подумал о допросе Софии Стефансон. Киллер, несмотря на великолепную военную подготовку, при выполнении задания нарушил правила. Он позаботился о том, чтобы не оставить следов, но все же оставил свидетеля. Ему не было равных в эффективности и быстроте, но он позволил 10 минутам утечь в никуда. Он совершенно спокоен, не дрожит, не колеблется, не молится Богу, не задает вопросов и не выдвигает требований. Эта капсула пустого времени по какой-то причине важна для него, в ритуальном смысле, — подумал Йона. Но в таком случае цепь причин, стоящих за убийством, может оказаться гораздо более сложной, чем они полагают, и тогда мысль об обычном терроризме слишком простая. Дверь трейлера открылась, и оттуда, натягивая капюшон на светлые волосы, вышла женщина в зеленом дождевике. И он вылез из машины, запер дверцу и пошел навстречу женщине.
«Яна Линн», — сказала она.
«Меня тоже так зовут», — ответил он и протянул руку.
Женщина прогнала улыбку.
«Меня зовут Ингрид Хольм. Я провожу вас к руководителю опергруппы».
«Большое спасибо».
Ингрид Хольм подвела его к калитке в некрашенном дощатом заборе между домом и гаражом и дальше к лесу. Пахло вереском и нагретым мхом. Когда ветер шевелил кроны деревьев, на землю осыпалась сухая хвоя.
«Идите точно за мной, чтобы вас не видели с улицы», предупредила Ингрид и увела его за кроны.
Она переговорила с кем-то по рации, послушала, подождала. Попросила Йону пригнуться. Увела его за две сосны и валун, поросший белым мхом, и жестом дала понять, что он может распрямиться. Они поменяли направление и мимо высоких кустов сирени пошли по утоптанной тропинке к газону, позади желтого деревянного дома с белыми углами. В высоком бурьяне под старой яблоней виднелись красный шар гриля и маленький батут. Ингрид указала Йоне на белую дверь веранды с облупившейся замазкой возле хрупкого переплета. Полицейские в керамических бронежилетах стояли в прихожей, кухне и гостиной. В воздухе загустел запах страха, пота и оружейной смазки. Автоматические карабины покачивались на кожаных ремнях, черные каски лежали на полу. Экраны закрывали изнутри все окна первого этажа, чтобы с улицы не было видно движения в доме.
«Первая группа на кухне», — сказала Ингрид, указывая на лестницу.
Йона протиснулся между одетыми в черное мужчинами, беспокойно ожидавшими возле ведущей на верхний этаж лестницы. Через несколько часов иные из них погибнут, но сейчас они этого еще не знают. В маленькой кухне стояла группа номер один. Команда Густава, которая должна была войти за Йоной и штурмовать двери и окна, если начнется перестрелка или в доме окажутся заложники.
«Йона?» — спросил мужчина с темно-карими глазами.
«Да?»
«Это Йона Линна. Он заходит первым», — пояснил мужчина остальным.
«А это мы. Мы заходим следом и спасаем тебя», — сказал мужчина с могучей шеей и бритой головой.
«Мне уже спокойнее», — улыбнулся Йона и пожал руки четверым, представившимся по очереди.
«У меня сегодня выходной», — заметил полицейский по имени Сонни. «Но как пропустить такое?»
Адам протопал так, что заскрипел пол, поправил бронежилет и отпил Red Bull из баночки.
«Звонить твоему брату? Сказать, что сегодня ты можешь оказаться в вертолете?» — спросил Август, сидевший на полу спиной к стене. «Его старший брат — бортмеханик у нас», — объяснил Джамаль.
«Вряд ли там окажутся террористы», — сказал Август и зевнул. «Каких найду, всех убью», — буркнул Сонни и стал разворачивать бутерброд с копченой ветчиной.
«Густав наверху?» — спросил Йона.
«Да, они с Янусом уточняют последние детали», — ответил Джамаль.
Один из бойцов сидел на нижней ступеньке, глядя в никуда. При приближении Йоны он торопливо встал и отошел. Он нервничал, движения были резкими. Йона поднялся по скрипучей лестнице и и вошел в тесную общую комнату, соединенную с двумя спальнями. Даже здесь окна были закрыты изнутри. Все уже заняли свои позиции. Разговор в полголоса, короткие фразы, как в самолете, который приземляется в непогоду. Шеф группы Янус Миккельсен стоял с планом соседнего дома в руках и обсуждал что-то с оперативным командующим Густавом Ларсоном.
«Back in black», — сказал Янус, пожимая руку Йоне.
«Что думаешь о штурме?» — спросил Густав.
«Вероятно, все пройдет спокойно», — сказал Йона. «Но на случай, если положение осложнится, преступник гораздо опаснее, чем мы думали раньше».
«Ситуация под контролем», — нетерпеливо заметил Янус.
«Я разговаривал со свидетельницей после нашей встречи, и мне кажется, преступник прошел военную подготовку класса морских котиков».
«Да, такое полезно знать заранее», — серьезно сказал Густав.
«Черт возьми, у нас 6 снайперов, включая меня», — сказал Янус. «У нас 28 человек из оперативной бригады, автоматы, карабины, гранаты и М-46».
«Вы просто будьте готовы к тому, что этот преступник видит нашу тактику насквозь», — сказал Йона. «Он будет использовать то, чему и вы учились. Он знает, как вы проверяете помещение, как держите оружие».
«А ну-ка, начинай бояться!» —
Янус похлопал Густава по плечу. Капли пота стекали по его веснущатому лбу.
«Мы просто не готовы к такому», — Густав вытер рот.
«Если вы начнете нести потери, ломайте стандартную схему. Больше всего сейчас Йоне хотелось, чтобы мальчик оказался вне штурма».
«Я спущусь, поговорю с бригадой насчет альтернативной тактики», — сказал Густав, покраснев. «Я же не хочу, чтобы ты потом рассказывал тете Ане, как я опозорился».
«Будь осторожен», — напомнил Йона.
«Мы все готовы отдать жизнь за нашего министра иностранных дел», — прошептал Янус и ухмыльнулся.
Густав взял каску и скрылся на лестнице. Йона вошел в спальню с окном на лес и взглянул на экран компьютера, где шла запись всего, что происходило снаружи. Перед домом Паризы мотались на ветру голые ветки каких-то размытых деревьев. Дом номер 10 оказался желтым домом рядовой застройки 50-х годов. Куча сухих листьев у потрескавшихся ступеней, к стене прислонена метла с выцветшей ручкой. До момента, когда Париза предположительно должна была вернуться домой, оставалось 25 минут. Янус добыл старые чертежи дома в городской строительной конторе. Из-за медно-красных кудрей и щетины его нервозное лицо казалось нежным.
«С тех пор, как Париза ушла утром, мы не засекли никакой активности», — сказал он и положил чертеж на стол. «Но некоторые места видеть снаружи невозможно».
«Прихожую и туалет», — сказал Йона, указывая на чертеж.
«А на втором этаже кто-нибудь может лежать в ванне или на полу. Но самые большие, неохваченные наблюдением пространства — котельная и прачечная».
«Дом ведь был построен в 50-е, а тогда устраивали большие бомбоубежища».
«Подожди», — перебил Янус и ответил на вызов по рации. Выслушав доклад, он снова повернулся к Йоне.
«Париза вернулась раньше, чем мы думали. Она уже направляется сюда, будет меньше, чем через 5 минут.